Единственный элемент снаряжения, который я наверняка не потеряю, и без которого здесь мне будет непросто выжить. Он превращает меня в сверхчеловека. Это благодаря ему я вижу в темноте и слышу мышиный писк с 200 метров. Это он в минуты опасности вбрасывает в мои вены гиперадреналин, который ускоряет мои движения и реакции. Благодаря ему брецающее лопотание людей побережья или горловое бормотание амитраев превращается для меня в родной язык. При необходимости он обезболит меня, вылечит, передаст карту под закрытые веки или прицел на сетчатку глаза. Только благодаря ему я за год обучения выучил столько, сколько в стандартной ситуации изучал бы лет 20. Без этого проклятущего паразитарного гриба в моем мозгу вся миссия была бы только дорогостоящим самоубийством. Ввели мне его через нос. Тогда он был всего лишь зерном. Он растворил свою оболочку и превратился в личинку не больше зародыша малярии. А потом путешествовал в кровеносной системе, пока не добрался до гипоталамуса. Там он угнездился и начал расти, кормясь моей кровью. Когда 12 лет назад в глубокой тайне испытывали прототип, моя любимая родина голосом некоего обезумевшего еврократа настояла, чтобы цифрал следил, дабы солдаты действовали по уставу, согласно процедурам и соответствующим предписаниям. А лучше всего, чтобы оставались послушными. Подозреваю, мечтал он о Европе, в которой нечто подобное привьют каждому новорожденному. Счастливцы-тестеры были из отряда «Фальширмьягер». Несколько командос погибли во время полигонных испытаний, а двое вышибли себе мозги, прежде чем им удалось деактивировать имплантаты. Трое оказались в дурдоме. Я панически боялся, когда его в меня вводили. Они объясняли, что это 6-я, прекрасно тестированная версия. Что это лишь вспомогательная система, элемент, который не станет вмешиваться в мою личность. Просто внутренний компьютер. Он сделает доступными временно неиспользуемые части мозга и позволит управлять процессами, на которые обычно мы не можем влиять, что в случае чего все можно вернуть назад. Если его деактивировать, он сдохнет и будет реабсорбирован организмом. Твердили, что они знают, что делают. Я им не верил ни на грош. Панически боялся. А потом цифрал активизировался и лишил меня страха. Это первое, что он сделал. Убил во мне способность к обычному человеческому испугу, к панике или истерии. Я больше не получу милого человеческого невроза и не буду просыпаться с чувством беспокойства, ощущением неопределенного несчастья, как бывает с нормальным человеком. Перед лицом опасности я до последнего прикидываю, думаю и планирую. Я бываю обеспокоен или испуган, но не могу испытывать парализующий ужас. Не умею. Когда не происходит ничего особенного, я безмятежно спокоен. Не переживаю наперед. Я думал, что он превратил меня в психопата и сразу ринулся к лодовцу. Меня обследовали. Цифрал просто поставил мне фильтры. Я могу любить, вожделеть, сочувствовать. Мне может быть грустно. Я могу испугаться. Высшие чувства остались. Но негативные эмоции не могут вырастать во мне до таких размеров, чтобы сбить меня с ног. Лодовец предостерегал, что это может меня убить. Что мне, получается, необходимо обрести в 2 раза большую рассудительность, чем остальным, поскольку эти механизмы — испуг, паника — природные предохранительные системы, вытекающие из инстинкта самосохранения. Только и того, что с некоторого времени он у меня в дефиците. И лучшее тому доказательство, что я согласился принять участие в миссии. Есть и плохие стороны. Порой ускорение реакции не слишком удобно. Когда гиперадреналин попадает в кровь, можно пробить рукой дверь, которую лишь хотел открыть, и при этом сломать себе кости. Звуки занижены на несколько октав и плохо различимы. Не дай бог в таком состоянии хлопнуть в ладоши. Можно обрезать себе пальцы, просто ухватившись за шнурок. Все мы, кто учился в замке Даркмур, после активации цифрала боялись касаться женщин. Это ведь тоже эмоции. Мы рассказывали друг другу легенды о том, как некий командос якобы разорвал на куски дамочку в приливе страсти. Впрочем, в группе были и девушки. Две. О том, что происходит, когда встречаются двое с имплантатом, ходили легенды, как обо мне и Дейрдре. К счастью, это именно легенды. Когда Цифрал благословил меня даром языков, получив увольнительное, я отправился в паб в Аксенхилле и не сумел заказать пиво. Бормотал на смеси языков побережья и киберийского, вставляя хорватские, финские и польские ругательства. Потом как-то отрегулировалось. Ноктолопия тоже кажется удобной. До того момента, пока не вылезешь из темноты в источник света. Зеницы реагируют мгновенно, цифрал тоже, но рисунок на сетчатке остается на пару минут. Дейрдре как-то ночью полезла в холодильник с подсветкой в глазах и отворила его. Зрение вернулось к ней только к завтраку. С другой стороны, осознание, что, когда нужно, ты можешь голыми руками перехватить летящую стрелу или попасть ножом в осу на стволе, помогает, позволяет выдержать. Мое задание — сбор информации. Главное мое оружие — мозг. Так меня учили. Но физическое превосходство дает совсем другое душевное состояние. Солнце заходит. Я бреду через топь, ступаю у комлей засохших деревьев, прыгаю по валунам и камням, балансируя горой груза на загривке. Рубаха под доспехом, кольчугой и кафтаном пропиталась потом. Спина, обожженная при взрыве, сильно печет. Темный густой лес, настоящая стена обомшелых стволов маячит в нескольких метрах от меня. Я останавливаюсь на прогибающемся ковре мха, смотрю еще раз на морской горизонт над краем скалы и активирую цифрал. Уже подступали ранние сумерки, когда Вуко Драккайнен оказался между деревьями. Лес был неприятен. Низкий, спутанный, полный рахитичных деревьев с искорёженными стволами, поросшими бородатым лишайником. Где-то в ветвях покрикивали птицы. Драккайнен двигался плавным размеренным шагом, одной рукой фиксируя рукоять меча, а второй придерживая взгроможденное на загривок седло, цепляющееся за ветки. В этом лесу не было троп. Деревья, умершие от старости, падали в подлесок, преграждая дорогу, или цеплялись за кроны ближайших соседей. Повисали, спутавшись ветвями, обрастая грибами и лишайником, пока не сгниют. Настоящие джунгли. Через час он замерил скорость движения и решил, что так до удаленной на 8 километров исследовательской станции будет добираться еще минимум пару часов. Конечно, существовала вероятность, что, добравшись до места, он получит чай и бутерброд с ветчиной. «Мы научились делать местный хлеб. Думали, что уже никто за нами не прилетит». Тогда миссия будет завершена в 2 дня, не считая времени, ушедшего на планирование, обучение и подготовку. Дорога тянулась, лес был монотонным и скучным. Одни и те же черные изогнутые стволы и неряшливые фестоны колышущегося на ветру лишайника. Пахло мокрой грибницей, трухой и остро, мускусно, маленькими грызунами. Он взглянул на мир в инфракрасном диапазоне. Немного от скуки, а немного от того, что лес начинал тонуть во мраке. Подкрашенные зеленью деревья не стали красивее, зато появились похожие на маленьких капибар грызуны, прячущиеся в подлеске и поблескивающие расплавленным серебром глазок, а также прыгающие по ветвям птички, снующие, как зажигательные пули, насекомые и змеи, таящиеся в зарослях.